So today we talk about destiny, free will, and astrology.
Так сегодня мы будем говорить о судьбе, свободе выбора и астрологии.
I don't quite know how to do this because originally the seminar had a lot of handouts where you had a lot of tables for astrological things. So I don't know if we can do that.
Не знаю точно, как это все сделать, потому что изначально в этом семинаре было много материала, который раздавался всем с астрологическими таблицами.
Anyway, what you see here is a vision of the sky, computerized, of course.
Здесь вы в компьютере видите компьютерную карту неба.
You probably can't see it, but there's a sky kind of moving around with all the stars in it, and also the constellations, which are the ones we commonly know as the zodiac, and they're also moving over the sky.
Здесь, может быть, сзади не всем видно, но здесь эта программа показывает карту неба, которая движется, и тут показаны созвездия, которые мы обычно называем зодиаком, и они перемещаются по кругу.
This is the sky for Moscow, I think. Every place on the planet will be a little bit different.
Здесь сейчас показано небо над Москвой. Во всем мире, каждый в разных местах вид неба будет немножко отличаться, свой.
Also be different in different seasons.
Также в разные времена года он будет выглядеть по-разному.
That's why in your when you do astrology, we need your place and your time because there's always difference in different places.
Поэтому в астрологии всегда нужно также время, точное вашего рождения и место, потому что в разные в разное время карта неба выглядит по-другому в разных местах.
Anyway, we'll start with the free will part, but before that, I'll just tell a little story.
Мы начнем с части, которая говорит, объясняет свободу выбора. Я сначала расскажу небольшую историю.
This story is about Varaha Mihira, who was a very famous astrologer.
Это история о Вараха Михире. Вараха Михира – это известнейший астролог.
I think he appeared about maybe 600 years ago.
Он жил около 600 лет назад.
Originally, it wasn't called Varaha Mihira.
Сначала его не называли Вараха Михирой.
Varaha, of course, means a pig.
Вараха, конечно, означает свинья.
So usually not a very good name to give somebody.
Обычно это не самое лучшее имя, которое можно дать.
Anyway, he was the astrologer in the king's court.
Он был астрологом в царском дворце.
And
при царском дворе.
King. Finally, after many long years, had a son.
После многих лет безуспешных попыток царь, в конце концов, получил сына.
So the king was very excited. So he called his astrologer.
Царь был в восторге. Он позвал своего астролога.
And he said, "Well, you calculate the horoscope for my son."
Он сказал, посчитай гороскоп для моего сына.
Well, this is very common in ancient India. Even we see at the time of Parikshit, the horoscope people drew up this horoscope and made predictions.
Это очень распространено было особенно в древней Индии. Даже в случае с рождением Парикшита мы читаем о том, как был составлен гороскоп для него.
So the astrologer drew up a horoscope and began to tell the king what was going to happen.
Астролог составил гороскоп и стал говорить царю, что произойдет.
Then he said, finally, when he's, I think, 21 years old on so-and-so day and so-and-so month, he's going to die.
И в конце концов он сказал, когда ему исполнится 21 год, в такой-то день и в такой-то месяц он умрет.
So the king was very upset.
Царь был очень расстроен.
And he said, you better calculate again.
И сказал, лучше посчитай-ка еще раз.
So Varaha Mihira said, no, this is exactly right. I made all the calculations. I rechecked the calculations. It's very certain this prince is going to die when he's so and so age.
Но Вараха Мехира сказал, нет, я очень тщательно все проверил, я тщательно все просчитал, и я полностью уверен, что этот царевич умрет в таком-то возрасте.
So he asked the astrologer, what can we do about it?
Он спросил астролога, что мы можем сделать, чтобы предотвратить.
So the astrologer said, no, you can't do anything about it. This is going to happen. This is karma.
Астролог сказал, ты ничего не можешь сделать здесь. Это все равно произойдет, так как это карма.
Anyway, the king couldn't do anything, so he just tolerated the situation.
Царь ничего не мог поделать, и он просто решил терпеть это положение.
Then he raised the prince, and he was very happy because that was his only son.
Он воспитывал этого царевича сына. Он был очень счастлив, так как это был его единственный сын.
And he was always very careful.
И он был всегда очень осторожен.
Because the astrologer has said how he was going to die.
Потому что астролог рассказал о том, как царевич умрет.
He said, "Your son is going to be killed by a wild pig."
Он сказал, что твоего сына убьет дикая свинья.
The wild pig will attack him, and he will pierce him with his tusks in his stomach.
Он сказал, что вепрь нападет на твоего сына и своими клыками разорвет ему живот.
Therefore, the king never allowed the prince to go out and hunt or go into the forest.
Поэтому царь никогда не разрешал царевичу ходить на охоту в лес.
And when it came time for the prediction to come true, then the king became very anxious.
И когда приблизилось время, предсказанной смерти царевича, то царь очень стал волноваться.
And he had people around the prince all the time guarding him.
Он приказал, чтобы вокруг царевича всегда были люди, которые его защищали.
And on the day that the prediction was supposed to come true, he made sure that the prince could not go out of the palace.
И в день, когда была предсказана смерть этого царевича, он устроил так, чтобы царевич даже не выходил из дворца.
So he had him confined to the top room in the palace and locked the door.
Его закрыли на верхнем этаже дворца в комнате.
Every few seconds he had someone come down and report how is the prince.
И он распорядился, чтобы каждые несколько секунд ему докладывали, каково состояние царевича.
So when the hour approached, then the messenger came down and the king asked, how is the prince?
И пришло время, и посланец спустился, и царь спросил, как чувствует себя царевич.
And then the messenger came down and said, oh, he's fine, he's sitting up and playing with his friends in the room up there.
И посланец сказал, что он хорошо себя чувствует, он там наверху в комнате сидит, играет с друзьями.
So then the king felt great relief, because how could the king, the prince, get killed by the wild boar?
И царь почувствовал большое облегчение, потому что как в таких обстоятельствах царевича мог бы убить дикий вепрь?
And the time was almost past. There's only a few minutes to go.
И время почти истекло, осталось всего лишь несколько минут.
So he began to relax a little bit.
Он стал немножко расслабляться.
And then suddenly he heard this scream from the top of the palace.
И вдруг он услышал ужасный крик из доносившейся с верхней части дворца.
So they all ran up to see what had happened.
Все побежали наверх, чтобы посмотреть, что произошло.
And then some minister came out and reported what had happened.
На встречу вышел советник и рассказал, что произошло.
He said the prince is dead.
Сказал, царевич мертв.
And the king was really disturbed by this.
Царь был очень обеспокоен этим.
He said, how did it happen? He's in the room. He can't die.
Он сказал, как это произошло? Он находился в комнате. Как он мог умереть у себя в комнате?
So the minister said, just at that time when he was supposed to die, he was sitting on his bed.
Сказал, что как раз в то время, когда он должен был умереть, он сидел на кровати.
Then he got a little restless.
Потом он стал немножко беспокойным.
So he walked out to get some fresh air. He went out on the balcony.
И он вышел, чтобы глотнуть свежего воздуха на балкон.
And when he walked out on the balcony, some strange thing happened.
И когда он вышел на балкон, произошла странная вещь.
On the roof there was a pole.
На крыше стоял шест.
They have like a, you know, weather vane.
Там флюгер был на этом шесте.
There was a weather vane on top of that pole.
Наверху на этом шесте был флюгер.
And there was in that weather vane there was a little animal, a boar actually.
И этот флюгер был сделан в форме вепря.
Made out of bronze.
И сделан был из бронзы.
So at that moment the pole fell over. And it pierced into his stomach, the prince's stomach.
И в этот момент шест упал, и этот вепрь разорвал живот царевича.
And the prince fell over dead.
И царевич упал замертво.
So in this way, the prince was actually killed by a wild boar in the form of a little statue with the thing on the end.
Таким образом, царевич был убит диким вепрем в форме небольшой фигурки с острыми клыками.
So because of that prediction and how it came true, therefore the astrologer got the name Varaha Mir.
И после этого предсказания, которое таким образом сбылось, этого астролога стали называть Варага Мигира.
So that story is there to illustrate how sometimes it looks as if things are inevitable and we cannot avoid our karmas.
Эта история рассказывается для того, чтобы проиллюстрировать, как иногда некоторые вещи являются неизбежными и просто являются нашей кармой.
And of course we can take that a step further and then we can think that well, then I can't do anything. Everything's just all laid up for me already in life. I just have to sit back and let things happen.
Когда мы можем это немножко перенести также на все остальное, еще принять еще более полном буквальном смысле и сказать, что ну тогда что я могу вообще сделать? Мне надо просто сесть и просто покорно ожидать все события, которые со мной произойдут, так как я никак не могу ни на что повлиять.
So some people have this idea that everything is destined. Everything you do, lifting your hand, walking this way, going out on the street, every single activity you do is predestined.
И некоторые люди так и думают. Они думают, что все, что вы делаете, то, что вы поднимаете руку, что вы идете в ту сторону, выходите из дома, что все это уже предопределено.
But if we take such an idea, then we'll find that actually you can't really, there's no free will at all.
Но если принять такую идею, то можно сказать, что это означает, что никакой свободы воли, свободы выбора не существует вообще.
So the jiva really has no responsibility.
В таком случае джива ни за что не отвечает.
So therefore karma would also become meaningless.
Тогда сам закон кармы утрачивает всякий смысл.
So therefore we cannot say that everything is predestined.
Поэтому мы на самом деле не можем сказать, что все предопределено.
Yet we do see that, as in this case, many things are also predictable in life.
Но в то же время, как в данном случае, мы можем увидеть, что многие вещи в нашей жизни можно предсказать.
So therefore we have to find out or try to understand just what parts of life are predestined.
Поэтому мы должны выяснить, что в нашей жизни, какая часть нашей жизни предопределена.
And then, of course, we can also understand what the role of astrology is.
И здесь мы можем также понять, какую роль играет астрология.
If people have the idea of complete predestination, then they go to the astrologer. Astrologer makes all these predictions, and then they feel as if they're trapped. They can't do anything. It's all their life is predicted.
Потому что люди, которые считают, что все в жизни предопределено, они идут к астрологу, астролог дает им какие-то предсказания, они чувствуют себя, как будто они в ловушке, они думают, что они никак не могут повлиять на ход событий.
So some astrologers also have this idea, everything is predictable.
Среди астрологов тоже есть такие, которые разделяют подобное мнение и говорят, что все в жизни можно предсказать.
Of course, this creates a little bit of anxiety for the customers.
Конечно, у их клиентов это вызывает определенное беспокойство.
Especially if you've got a bad chart.
Особенно если у вас плохая карта.
So, anyway, these are a little bit, all these things are a little bit misunderstood.
Как бы там ни было, все эти вещи часто понимают несколько неправильно.
So, in Bhagavad Gita, of course, what does Krishna say? He says there are five factors in action.
В Бхагавад-гите Кришна говорит, что существует пять факторов в каждом действии.
Anyone know those five factors?
Кто знает эти пять факторов?
Senses, supersoul, efforts.
Adhishtanam.
Adhishtanam, nobody called Adhishtanam.
Yeah. Тело. Yeah, body. The body. It means place, it also means body.
Это означает место или также тело. То есть тело, чувства, усилия, душа и сердуша.
Yeah. If we don't have a body at all, we can't do anything.
Если у нас совсем нет тела, то мы ничего не можем сделать.
And that body, of course, is determined by our past activities.
И это тело определяется нашей деятельностью в прошлом.
And apart from having senses, its very gunas determine the quality of our actions.
И помимо наших чувств, наши действия определяются также гунами, под которыми мы находимся.
So we have a body, and then according to our karmas, we also get different senses.
У нас есть тело, и по своей карме мы также получаем разные чувства.
As a human being, we generally have the same senses.
Как люди, мы все люди обычно имеют одинаковые чувства.
But of course, our capacities vary.
Но способности наши отличаются.
Some people have good sight, some people have bad sight, bad eyes.
У некоторых людей хорошее зрение, у некоторых плохое.
Some people got good voice, some people got bad voice.
У некоторых людей хороший голос, у других плохой.
So we got some limitations on our senses differing in human species due to our karmas.
Таким образом, чувства наши ограничены, и степень этой ограниченности различна у разных людей в зависимости от кармы.
So this will also determine the quality of our action.
Это также предопределяет характер наших действий.
Someone was born with a strong body, he does different activities than someone with a weak body.
Если кто-то рождается с сильным телом, то он выполняет деятельность, которая отличается от деятельности человека со слабым телом.
So if you got strong legs, you can run, you can be an athlete.
Если у кого-то сильные ноги, он может бегать и быть атлетом.
And if you got weak legs, you're not going to be an athlete at all.
А если же у вас слабые ноги, то вы не сможете стать легкоатлетом.
So your activities will differ.
Так что деятельность у разных людей будет различная.
So we got different senses. We got the knowledge gathering senses, which will determine what kind of input we get, and we got our action senses, which will determine how we perform.
Так что у нас есть разные чувства. У нас есть чувства, получающие знания, и также чувства действующие, которые определяют, как мы действуем.
So we have here in that verse, there's karana, which means senses, and we have cheshta, which refers to action.
Так что у нас есть карана, и также у нас есть чешта, упомянутая в этом стихе в Гите. Это означает непосредственные усилия.
But cheshta is a rather vague word because it almost refers to the action itself. When,
но чешта
не cause of action.
Это несколько неоднозначное, несколько расплывчатое понятие, потому что часто его относят к самому действию.
So I have a little speculation about what this means.
У меня по этому поводу есть небольшая спекуляция, что оно означает.
Because Baladev says in the, I think Baladev or what Baladev or Vishwanath says that cheshta actually means prana.
Потому что или Баладев, или Вишванат Чакравати Такур говорят, что чешта на самом деле означает прана.
But of course, and what do the pranas have to do with the action?
Но что, какое отношение к действию имеют праны? Конечно, мы можем сказать, что тело поддерживается в здоровом состоянии благодаря пранам.
But prana is also responsible for the karmendriyas.
Но праны также отвечают за кармендрии.
So perhaps we could say that in these items we have the gross body, we have the jiva, we have the gyanendriyas, and we have the karmendriyas.
Так что мы можем сказать, что у нас есть джива, грубое тело, гьянендри и кармендри.
And then, of course, the Supreme Lord or Daiva.
И пятое – это Верховный Господь или Дайва.
Дайва, and different acharyas give different meanings to this word.
Слово Дайва разные ачарьи объясняют по-разному.
Дайва, of course, can mean the Supreme Lord.
Дайва, конечно, может означать Верховный Господь.
But Daiva also means karma.
Но Дайва также означает карма.
Which means the law of the Supreme Lord.
Это означает законы Бога.
So of course it means the same thing because the Lord's will on the jiva is manifested through the limitations he puts on him through the laws of karma.
Конечно, это взаимосвязано, потому что воля Господа в материальном мире проявляется через те ограничения, которые накладывает на живу карма.
This way, the Lord doesn't have to fear every single minute in your activities and direct you what to do. Rather, he just, according to the laws of karma, everything gets set up for you.
Таким образом, Господу нет нужды каждую секунду управлять вашей деятельностью. Он просто может устроить все это посредством законов кармы.
So anyway, in this list we have Daiva, the Lord, or karma is one of the forces.
И в этом списке дайва или закон кармы это одна из сил, которая на нас действует.
So that obviously has to refer to the pattern of events in your life, which is determined by the Lord.
И это, естественно, должно относиться к ходу событий вашей жизни, которые зависят от воли Господа.
Because the other results of karma are mentioned here. That is, you get a gross body according to your karmas.
Потому что другие результаты кармы здесь уже упомянуты. Это проявление кармы в форме грубого тела.
And your senses, gross, your karmendriyas and your ganendriyas are also given by your karmas.
И также ваши чувства, ганендрии и кармендрии, тоже вы получаете в результате своей кармы.
So the only aspect of Daiva left would be the events in your life.
Так что единственный аспект, на который может влиять Дайва в вашей жизни, это события, которые у вас в вашей жизни происходят.
But we also have Jiva as a factor in the action. He's the karta, he's the doer.
Но также среди факторов, влияющих на деятельность, мы имеем Дживу, то есть это карта.
So he is the one that decides what to do, so he also must have some influence over this whole action.
Он тоже решает, что делать, так что он тоже имеет какое-то влияние на действие.
If the Jiva had no role to play at all, he wouldn't be mentioned here.
Если бы Джива не играл, не имела никакого влияния, она бы здесь не была упомянута.
You just say it's due to the action of the karmas and the gross body and the senses, which are also due to karma. So everything's done by karma.
В противном случае можно было бы просто сказать, что все зависит от кармы, от чувств и от тела, что в конечном счете все сводится к карме.
But we see Jiva as mentioned, so therefore there is some force of the jiva himself who can mold the events to some degree.
Но тем не менее мы видим, что в этом списке упоминается джива. Это означает, что джива имеет определенное влияние на ход событий.
If the jiva had no role to play at all, then actually scripture would also be useless.
Если бы джива не имела никакой возможности повлиять на ход событий, то сами писания были бы бесполезными.
Because the purpose of scripture is to tell us what to do.
Потому что Писание предназначено для того, чтобы указывать нам, что мы должны делать.
Scripture says, don't take meat.
Писание говорят, не ешьте мясо.
Scripture says, follow the orders of the Supreme Lord.
Писание говорят, следуйте законам Верховного Господа.
Krishna says, worship me, don't worship devatas.
Кришна говорит, поклоняйтесь мне, не поклоняйтесь деватам.
So what's the use of giving an order if you can't even follow it because you can't do it. Your karmas are there, so you can't do it.
Какой смысл давать эти указания, если вы не можете этому следовать, их исполнить, если вы полностью подчиняетесь карме?
So therefore we have to conclude that some choice is given to the jiva when he has a human body. Otherwise, scripture would not say anything.
Поэтому мы должны сделать вывод, что джива имеет какой-то выбор, получая тело. Иначе писание, все высказывания писания не имели бы никакого смысла.
But we do see, of course, that people to varying degrees can obey scripture.
Но также мы видим, что люди могут повиноваться писаниям в разной степени.
The more people are covered over, the less inclined they will be to follow the orders of scripture.
Чем более люди покрыты, тем менее они склонны следовать писаниям.
And of course, we know that scripture ultimately the goal is to get us away from karma.
Конечно, мы знаем, что цель Писаний – это помочь нам избавиться от кармы полностью.
So therefore, the more we're covered by ignorance, it looks like the more or the less likely we are to use our free will properly.
Поэтому можно сделать вывод, что чем более мы покрыты гуной невежества, тем менее мы склонны пользоваться своей свободой выбора правильно.
So our life is much more predictable the further in ignorance we are.
Поэтому чем глубже мы погружены в невежество, тем более предсказуема наша жизнь.
So that is why for the pure devotee or the paramahamsa, we cannot predict anything.
Поэтому в том, что касается чистого преданного или парамахамсы, ничего предсказать невозможно.
He's completely beyond all the laws of karma.
Он полностью вне законов кармы.
So there is also another idea in even in Indian or Hindu dharma that you cannot change this karma even if you do your religious activities.
Существует еще одно мнение даже в индийской в хинду дхарме, что невозможно поменять свою карму несмотря ни на какие религиозные поступки, действия.
If you're going to change your next life will be changed, but this life you forget it.
Если вы хотите что-то поменять, то можете поменять свою следующую жизнь, но что касается этой, ну, то это бесполезно.
So of course that comes out to be very restrictive.
И подобное утверждение кажется довольно можно видеть, что это утверждение очень сильно ограничивает нас.
If you're born a sudra, then you can't do anything about it, no matter what type of activity, no matter what your qualities are in this lifetime. You're born a sudra, you can't do anything about it. You better wait till next lifetime.
Если вы родились шудрой, то что бы вы ни делали, какие бы качества ни имели, вы ничего не можете поделать. Просто вам, если вы не хотите быть шудрой, вам надо ждать до следующей жизни.
So the argument given is that scripture says that the karmas you're due for in this lifetime are inevitable and you cannot escape them.
И это утверждение доказывает аргументом, который гласит, что кармы, которые вы пожинаете в этой жизни, неизбежны. И если вы хотите что-то поменять, то можете менять только то, что в следующей жизни.
The karmas you're due for in this lifetime are called your prarabdha karmas, those which you should enjoy now.
Кармы, которые выделены вам в эту, на эту жизнь, называются прарабдха кармами или кармами, которые вы вынуждены испытать сейчас.
So that includes your body that you got and your senses.
Сюда входит тело, которое вы имеете, ваши чувства.
And of course all the different activities you'll go through in this lifetime which are determined by astrology and other means.
А также всевозможные действия и события, через которые вы проходите и которые определяются при помощи астрологии.
And ultimately your lifespan, what time you're going to die.
А также продолжительность вашей жизни, когда вы умрете.
So these people say this is all predestined, you cannot change any of this.
Эти люди утверждают, что все эти вещи уже предопределены. Изменить тут ничего невозможно.
Then they say, well, you do your religious activities. What this does, it changes the karmas, which are not to be experienced in this lifetime, which are going to come up in the future.
И если вы занимаетесь религиозной деятельностью, то это имеет следующий эффект. Вы меняете не те кармы, которые вы должны испытать в этой жизни, а те, которые придут в следующей.
This is called your aparabdha karmas or your sanchita karmas.
Это называется апрарабдха карма или санчита карма.
So therefore, if, the activities of this life can change those type of karmas. So that means next lifetime you can get a better life.
Деятельность в этой жизни может поменять только ту часть кармы, и это означает, что результаты не принесут только в будущих жизнях.
But this lifetime you can do nothing about. You just have to accept it.
Но что касается этой жизни, то вы не можете поделать ничего. Вы должны просто все это принять.
So that also is a little bit of a depressing scenario.
Это объяснение тоже предлагает довольно такой угнетающий сценарий.
It promises the future life you can something can happen, but this life can't do anything.
Это объяснение обещает, что вы можете что-то, чего-то добиться в следующей жизни, но в этой жизни вы ничего не можете сделать.
So, it is true to some extent, many activities that we do, even religious activities, they do not have the power to wipe out your prarabdha karmas.
В какой-то степени это правда. Большинство наших действий, даже религиозных действий, не в силах стереть вашу прарабдху карму.
In some activities, of course, they only give you a good future.
И некоторые из действий дают вам только дают вам благо только в будущем.
So in karma kanda you do all sorts of pious activities so that in your future life you can enjoy the results.
И поэтому в системе карма канды вы выполняете всевозможные благочестивые поступки, чтобы наслаждаться в следующей жизни.
And when we do nishkama karma, we do scriptural activities with no attachment to the results, then this does not accrue results for these activities we do.
А если мы занимаемся нишкама кармой, то это означает, что мы не получаем последствий за те действия, которые мы совершаем в данный момент.
But that also doesn't reduce our present karmas.
Но это также не уменьшает наши кармы, которые у нас есть сейчас.
If you do gyan, then there is some possibility because ultimately by gyan you can get mukti.
Если вы развиваете гьяну, то это предоставляет какую-то возможность, потому что в конечном счете гьяна приводит к мукти.
So, but even there, the people say that with gyan, even then you have to suffer your present karmas.
Но некоторые говорят, что даже если вы практикуете гьяну, даже в этом случае вы должны отстрадать свою карму, теперешнюю карму.
Process of gyan will get rid of all of your uprabdha karmas, so that you don't have to take another birth at all.
Потому что процесс гьяны освободит вас от всей апрарабдха кармы, то есть вам не придется больше рождаться.
But until that time, you have to sit in this body.
Но до того, как это придет, время придет, вы должны сидеть, оставаться в этом теле.
Whatever you have to do in this lifetime, you have to suffer.
И все, что вам выделено, суждено в этой жизни, вы должны просто отстрадать.
And when you die, there's no more karmas for your future because the apravda karmas are finished. Therefore, you get mukti.
А когда вы умираете, то поскольку будущей кармы больше никакой нет, то вы достигаете освобождения.
But we know from Bhagavatam and other scriptures and from nectar devotion, Padma Purana, etc., that the process of bhakti it actually also works on the apravda karmas.
Но из Писаний, из Бхагаватам, из Нектара преданности и из Падмапураны мы знаем, что процесс преданного служения имеет воздействие также на прарабдха карму.
So there, in Nectar of Devotion, Rupa Goswami, he quotes from Padmapurana.
В Нектаре преданности Рупа Гусами приводит цитату из Падмапураны.
And there he says, Апарабдха фалам папам кутам биджам фалам мукам каменайва прилияте вишну бхактир. Ататманам.
Там он говорит вот этот стих о прараду палам папам.
So what it says there is that in Padma Purana is that if you do bhakti or devotional activities to Vishnu, gradually this will destroy the aparabdhas, kuta, bijan, prarabdha.
В этом стихе говорится, что если вы совершаете бхакти, преданное служение Вишну, то это постепенно разрушает апрарабду, кута, биджу, паламука и прарабду.
So what this list means is it's an order of gradual manifestation of your karmas.
Этот список показывает постепенное проявление кармы.
Апрарабда are the effects which we will not even notice in this lifetime at all.
Апрарабда это те последствия, которых вы не заметите в своей жизни вообще.
You'll have to experience those in future lives.
Их придется испытать в будущих жизнях.
But gradually, of course, our karmas they begin to manifest in a on a subtle level.
Но наши кармы постепенно проявляются на тонком уровне.
And when it becomes more and more gross, then finally it becomes prabdha karma, and we experience a physical reaction.
И по мере того, как они приобретают все более грубые очертания, они переходят в разряд прарабдха кармы и проявляются на физическом уровне.
So the kuta and the bij are two subtle stages before you come up with your prarabdha.
Так что кута и биджа это тонкие стадии развития, которые предшествуют проявлению прарабдха кармы.
So they will be manifest in the subtle body.
Они проявляются в тонком теле.
You get a slight impression in somewhere in your mental state.
То есть они преображаются как какое-то слабое впечатление в уме.
That is a kuta.
Это кута.
And then gradually it'll become a little more apparent in your mental body.
И постепенно оно все явственнее проявляется в тонком теле, как биджа.
And when you actually get a physical reaction, then that is your prarabdha karma.
И когда вы получаете саму физическую реакцию, это уже прарабдха карма.
So Padma Purana says that all of these effects are destroyed gradually by the process of bhakti.
Падма Пурана утверждает, что все эти последствия постепенно разрушаются посредством процесса бхакти.
But it works from the subtle to the gross. Therefore, the aparabdhas get worked on first, and gradually the mental ones, kuta and bija, and finally your prarabdha karmas.
Но бхакти воздействует сначала на более тонкие, потом на более грубые. Поэтому в первую очередь уничтожается апрарабдха, потом кута, бижа и в конце концов только прарабдха.
If there were no effect of bhakti on your life, I don't think anyone would do it.
Если бы бхакти никак не воздействовала, не меняла вашу жизнь, то я думаю, вряд ли кто-то бы занимался им.
If the promise was that you do bhakti in this lifetime, then you're going to get some effect in your next lifetime. not many people would bother doing it.
Если бы говорилось, что вы занимаетесь бхакти в этой жизни и проявится это только в следующей жизни, то я думаю, немногие взяли бы на себя труд заниматься бхакти.
Therefore, Krishna gives us some relief.
Поэтому Кришна нам говорит утешающие слова.
Most people come to bhakti because they're distressed.
Большинство людей приходят к бхакти, потому что они страдают.
So therefore the process of bhakti will relieve you of your mental distresses, your kutas and your bijas, and your physical distresses in form of your prapta karmas.
И процесс бхакти дает освобождение, облегчает страдания на умственном уровне, то есть он очищает от кута и биджа, стадии кута и биджа, тонких стадий, и в конце концов также он помогает освободиться от каких-то последствий на уровне прарабдха кармы.
However, there is a few complications also.
Однако здесь есть также некоторые осложнения.
If we say that through bhakti all of your prarabdha karmas are also destroyed, then we have a problem.
Если мы говорим, что бхакти разрушает все ваши кармы, то это создает другую проблему.
Because your lifespan will also get destroyed.
Потому что вы потеряете вместе со всем этим также и продолжительность своей жизни.
So as soon as you become a pure devotee, you have to die.
Поэтому это означало бы, что как только вы стали чистым преданным, вы должны умереть.
So we see that's not always so. If it were so, there would never be any pure devotees on the earth because they would all die.
Мы видим, что так это, что это не происходит таким образом. И если бы так было, то на земле никогда не было бы чистых преданных, потому что они тотчас же умирали бы.
And in most cases, that doesn't happen.
А в большинстве случаев мы видим, что так не происходит, что это не происходит, этого не происходит.
Anyway, Baladev Vidyabhusan says, in some cases it may be so when the devotee becomes purified and the Lord wants to take him to the spiritual world, then he'll take him like that and he'll just disappear.
Baladev Vidyabhusan говорит, что в некоторых случаях так и происходит, когда преданный очистился и Господь хочет забрать его в духовный мир, то Господь просто его забирает и преданный уходит.
But in most cases he does not do so.
Но в большинстве случаев Господь этого не делает.
So the devotee is left in the material world.
Таким образом, преданный остается в материальном мире.
And he has to live, he has to breathe, he has to eat, he has to do activities.
И он должен жить, он должен дышать, есть, совершать разные действия.
So definitely it's going to look like he's going to go through karmas or something.
Поэтому, по крайней мере, внешне будет выглядеть, это будет выглядеть так, будто он испытывает какие-то последствия кармы.
So Baladev Vidyabhusan explains that yes, the devotee looks like he is going through karmas like everybody else.
Baladev Vidyabhusan объясняет, что да, внешне кажется, будто преданный, как и все остальные, идет путем, то есть пожинает всю свою карму, как и другие.
And it will look like he follows his destiny according to astrology also.
И с точки зрения астрологии тоже будет создаваться это. Он живет так, как ему было суждено.
But he says actually that devotee is under the control of karma at all.
Но на самом деле, говорит Баладев Видьябхушан, этот преданный не находится во власти своей кармы.
Because the process of bhakti destroys all these karmas.
Потому что процесс бхакти разрушает все эти кармы.
So what is left is an appearance of karmas.
Поэтому остается только видимость кармы.
That is arranged by the Supreme Lord himself.
И все это устраивает сам Верховный Господь.
He gives the example of a piece of silk cloth.
Баладев Видьябхушан приводит пример с куском шелковой ткани.
If we put the silk cloth near a fire, but we don't let it catch on fire, then it remains like a piece of cloth.
Если мы поднесем кусок шелка к огню, не прикасаясь к самому огню, то кажется, что с ним ничего не случилось.
Nevertheless, the heat has an effect on those fibers.
Тем не менее, жар огня воздействует на волокна этой ткани.
So you very gently take that piece of cloth away from the fire.
И потом аккуратно можно отвести руку с этой тканью от огня.
And it has appearance of cloth with threads.
И внешне она выглядит как обычная ткань с нитками.
But if you touch that cloth, it just crumbles up. It's all ashes, actually.
Но стоит прикоснуться к этой ткани, она рассыпется, потому что это все просто пепел.
So in the same way, that pure devotee has an appearance of karma just like everybody else in his life.
Поэтому точно так же преданного внешне кажется тоже есть карма, как и у всех остальных.
But he's not subject in the same way as normal living entities.
Но он не находится в ее власти, как все обычные живые существа.
He's not under the force of those karmas. His free will is never influenced by anything there. It's only the Supreme Lord.
Он никогда не подвержен воздействию этой кармы. Его свободная воля никогда не ограничена кармой, и все, что он делает, связано с Верховным Господом.
So in this way, process of devotional service actually works on all types of karmas.
Итак, преданное служение воздействует на все категории кармы.
But until we reach that pure stage, we cannot expect to be free from all of our karmas.
Но до тех пор, пока мы не достигнем этого уровня полной чистоты, мы не можем ожидать, что мы освободимся от всех карм.
But there should necessarily be some reduction.
Но в какой-то степени они обязательно уменьшаются.
Because the first stage of bhakti is called sadhana bhakti.
Потому что первая стадия преданного служения называется садхана бхакти.
And Rupa Goswami says that in the first stage, in that sadhana bhakti stage, you will get some effect of klesha agni.
И Рупа Госвами утверждает, что на этой первой стадии преданного служения вы испытываете эффект клеш огни.
Your suffering will be reduced.
Ваши страдания уменьшатся.
So suffering means your mental and your physical suffering.
Страдания означает страдания умственные и физические.
So that means your karmas are affected.
Yeah, а это означает, что ваша карма, ваша карма, прарабдха карма меняется.
So therefore we see that the process of bhakti is a very, very potent to work on our prarabdha karmas.
Так что мы видим, процесс бхакти обладает огромным могуществом и способен влиять на нашу прарабдха карму.
This is not the ultimate goal of bhakti, simply to get rid of our material miseries.
Это не является конечной целью бхакти, просто избавить нас от материальных страданий.
But certainly it gives us a good impetus to continue once we get relief from our sufferings.
Но безусловно, облегчение страданий дает нам большой импульс продолжать заниматься преданным служением.
The ultimate goal, of course, is more positive. That is, we get some bliss by a relationship with Krishna.
Конечная цель преданного служения, конечно, намного более положительна. Мы обретаем блаженство отношений с Кришной.
But I suppose because in our neophyte stage we expect a real result in terms of our prarabdha karmas, Krishna allows this to be the first effect of bhakti.
Но поскольку на уровне неофитов мы очень жаждем, чтобы бхакти, чтобы наша прарабдха карма поменялась, Кришна позволяет, чтобы это было первым проявлением бхакти.
Okay. Any question?
Есть ли вопросы по пройденному?
That's our first section.
Это первая часть.
You mentioned that distressed or the distressed turn to Krishna, and does it mean that all people are distressed and some of them turn to Krishna, or does it mean that if someone has realized that he's in distress, that then he turns to Krishna?
Oh, the people that turn to Krishna who are distressed are those that have faith.
Страдающие люди, которые обращаются к Кришне, это имеется в виду только те, которые имеют какую-то веру.
Those that don't have faith either give up completely and just die.
Те, которые не обладают никакой верой, они или просто впадают в отчаяние и умирают.
Commit suicide.
Совершают самоубийство.
Or take shelter of some doctor or somebody to try to cure them.
Предаются какому-нибудь врачу, чтобы тот излечил их.
Or really struggle in this material world and work and work and work to try to get some money.
Или пускаются в отчаянную борьбу в этом материальном мире и работают без не покладая рук, чтобы заработать деньги.
And those who have faith, they will not put such endeavor into material things, but they'll rather worship the Lord.
Те же, кто обладает какой-то верой, они не будут так сильно полагаться на материальную деятельность, а вместо этого будут больше уповать на Господа.
He asked, what happens with the astrologer's karma when he predicts something to someone else, because he also evokes some feelings, either feelings of fear or
in the person.
Yeah.
Acha. Well, that is a very sensitive issue. The astrologer actually has to be in a very sattvic person.
Это очень чувствительная, щепетильная такая чувствительная тема, потому что астролог на самом деле должен быть очень сатвической личностью.
And like a doctor, he cannot always tell everything directly.
Как врач, он не всегда может сказать все прямо.
We know the doctor, he's not, I think one of their rules they have is you cannot tell a person he's going to die tomorrow or something like that. You know, they have some ethics.
Насколько я знаю, среди врачей принято, что принято не говорить пациенту, что он умрет там через день или вскоре.
So the astrologer,
этика.
The astrologer also, if he sees a lot of bad things in the chart, he may not say directly, but he'll say, well, you better start doing this and this and this from today on, because it's better for your health or something. You may not say you're going to have an accident in 3 days or something.
Астролог тоже, когда он видит, он может видеть очень много очень отрицательных вещей в карте, но он не будет говорить человеку об этих отрицательных вещах, он вместо этого скажет, тебе лучше с сегодняшнего дня делать это, и вот это еще, чтобы улучшить здоровье. Он не скажет ему, что там он через 3 дня там попадет в аварию или еще что-то в этом духе.
The astrologer actually is there to help people.
Астролог, предназначение астролога помогать людям.
Therefore, he has to advise them how to overcome their karmas and their bad predictions in the future.
Поэтому он его долг советовать людям, что делать, чтобы противодействовать своим кармам и плохим последствиям в будущем.
If there were no way to overcome your karmas, then actually astrology would not be very useful at all.
Если бы не было никаких средств, помогающих избавляться или менять свою карму, улучшать свою карму, то астрология не имела бы вообще никакого смысла.
It would be very depressing.
Это было бы что-то очень таким угнетающим.
What freedom of choice has a liberated person like Arjuna? Because we know that he had a choice whether to fight or not to fight, but Krishna had known it before that he Arjuna would fight anyway. So what was
how he knew? Where does he knew?
Где говорится, что он знал, что Кришна будет, что Арджуна будет сражаться?
Что Кришна знал?
Да, где говорится, что Кришна знал?
Because he knows the future.
He says because he showed him the universal form where
yeah, but he didn't show Arjuna there as winning. He said the battle will be done and certainly the Kauravas are going to get destroyed. He didn't say that you are going to be the victor there.
Но он не показал в этой вселенской форме Арджуну. Он показал, что Дурьодана будет уничтожен, все погибнут, но он не показал, что Арджуна не показал там Арджуну как победителя.
Of course. We also say Krishna knows everything. So how does he know everything if there's free will for the jiva? That's a very tricky question.
Конечно, мы тоже знаем, что Кришна знает все, и поэтому мы можем спросить, что какая свобода выбора может быть у живого существа, если Кришна знает все? Но это очень такой хитрый вопрос.
I don't think we can answer that question because our concept of time is also limited.
Я не думаю, что мы можем дать ответ на этот вопрос, поскольку наши представления о времени очень ограничены.
No, it's a little bit complicated.
It says that when Srila Prabhupada was a baby, an astrologer predicted that what he would do, and Srila Prabhupada did do that afterwards. Mm-hmm. So how to understand this? This would imply that Srila Prabhupada had no choice whether to do it or not to do it, because it was all predicted. And
what was this prediction that he would
cross the ocean, open 108 temples, and build a house in his whole world would live? And
was that an astrologer or a clairvoyant?
I think astrologer.
One was a clairvoyant. I'm not sure.
In the book it says
he would build a house in which all the world could live. That was a clairvoyant. Nabudweep, which was quite late. It was actually after he came back to Mayapur.
And the first one was тот, который сказал про дом, в котором будет жить весь мир, это был на самом деле ясновидящий в Навадвипе. Он сказал довольно намного позже. Первый был астрологом, который сказал про то, что переплывет через океан, откроет 108 храмов.
But in terms of some things, the Lord does make plans.
Но в том, что касается некоторых вещей, Господь имеет какие-то планы.
That may, of course, be in cooperation with the jiva.
Конечно же, это тоже согласовано, согласуется с желаниями дживы.
Just like with Jaya and Vijaya, they got a choice how many times you want to come in the material world and what you can be, asura or whatever.
Jaya and Vijaya, например, они тоже имели выбор, сколько раз рождаться в материальном мире и как им приходить там асурами или преданными.
So for devotees, the Lord may have certain plans, and they may also show up in astrology.
Так что в том, что касается преданного, Господь может иметь какой-то план, и это может проявиться также и в быть видным также при помощи астрологии.
We even have charts for Krishna and Rama and Lord Chaitanya, you know, and we can make predictions from that also.
Есть даже гороскопы Кришны, Чайтани, Рамачандры, и основываясь на этих гороскопах тоже можно делать предсказания.
But that does not mean they're under karma.
Но это не означает, что они подчиняются закону кармы.
It means that Krishna is so clever that he can time his birth in such a way that it corresponds with the stars also.
Это означает, что Кришна настолько проницателен, что он может выбрать такой момент своего рождения, что все, что звезды в точности будут описывать все его деяния.
То есть как спектакль, в котором ты выбираешь просто роль, да?
Имейте в виду, как спектакль, в котором все уже расписано, но ты просто выбираешь, кого играть. Этого имейте в виду, да?
He says that he, it seems to him that a jiva can choose the form or the body or the place, it, the role he would take. But once he has taken this body or this role, everything... he says all the forms and all the roles and all the bodies are already kind of predestined, and they are actions also, like in a drama or in a play.
Then he must choose that also, in one sense. He chooses what's going to happen in that body or whatever.
But he says that this is already not the choice of the jiva. The play is already, the script is already there.
Yeah.
And jiva has no say during the play. But
so he has to choose the whole script and everything at once. In other words, once he chooses the particular body, then the script is all laid out.
And
only the role he chooses.
Yeah.
То есть она выбирает только сценарий. То есть какой сценарий она выбирает, а потом все уже распределено.
This is several people, and this is modern people in the West. They've done studies of near-death experiences and hypnotic regression, and they try to discover what happens after the death and before they get the next body.
Несколько людей на Западе занимались этим. Они изучали случаи клинической смерти, случаи гипнотической регрессии, и они изучали, что происходит с человеком, когда он оставляет тело.
So one person did a study. I don't know how many cases he went through, and he analyzed what happens after death and before he get the next body.
Один человек провел исследование, не знаю, сколько всего случаев он изучил, но он изучал, как человек умирает, переходит в другое тело.
So in that system, it's kind of like what he says, where they get taken by some guides or some people, judges, and mutually they talk about what happened in the last life and all the bad things you did and all the failures and all the chances you missed and things like that.
И там происходит что-то похожее на то, что вы говорите, по их мнению. То есть они говорят, что вы выходите из тела, там вас берут какие-то проводники, и они судьи, они вспоминают всю вашу прошлую жизнь, показывают на все плохие вещи, которые вы сделали, все возможности хорошие, которые вы упустили.
And then mutually you decide what is the best body next to take in order to pass the test.
И тогда все, сообща, обсудив все это вместе, вы решаете, какое тело принять после этого, чтобы вы, так сказать, прошли все испытания, все экзамены, сдали.
So of course there's some predestiny in the sense that certain activities in that body are going to take place.
В этом смысле тут некоторые вещи предопределены, потому что уже предопределено, некоторые действия в следующем теле уже предопределены.
But then the free will is there because first you choose, and second, when you're in that body, you're supposed to, you have the chance to make either good choices or bad choices. And if you make the good choices, that's of course you pass the test, and if you don't, then you fail, and you have to come back and try to get another body again.
Здесь свобода выбора остается, потому что, во-первых, вы выбираете свою, так сказать, свою будущую роль, во-первых, во-вторых, то есть свое тело, во-вторых, когда вы уже находитесь в этом теле, в этой жизни, у вас все равно остается выбор. Либо принять, сделать правильный выбор или неправильный выбор. Если вы делаете правильный выбор, вы проходите все эти экзамены. Если нет, то вам придется снова возвращаться и снова сдавать эти экзамены в другом теле.
He also says for some people there is a type of hell, just like it's described in the Bhagavatam.
Также этот человек описывает, что некоторые люди попадают в ад. Для некоторых людей есть ад, похожий на тот, который описан в Бхагаватам.
So both things are there, scenarios. Whether it's true or not, I don't know, but that's his opinion.
Так что есть и то, и другое. Насколько это соответствует правде, я не могу сказать.
When initiated. Well, if all of your karmas were taken away immediately on diksha, then you would immediately be a pure devotee, or else you would go to the spiritual world immediately. We don't see that happen, so obviously that couldn't be so.
Если бы в момент инициации вся ваша карма забиралась, то вы бы в то же мгновение становились чистым преданным и либо отправлялись в духовный мир. И как мы видим, это не, так не происходит.
So, of course, the other thing we can think of diksha as not just that one second thing, but a gradual process.
Но дикшу можно воспринимать не как какое-то мгновение, а как постепенный процесс, продолжающийся во времени.
It's the beginning of the process of purification.
Это начало процесса очищения.
But even then, I don't think we should expect that the guru would take all your karmas and dissolve them.
Но даже в этом случае нельзя ожидать, что гуру примет всю вашу карму и просто растворит ее.
Because then what are you supposed to do?
Потому что в этом случае, потому что в этом случае, что тогда остается делать вам, если все сделал уже гуру за вас?
Nevertheless, we have to understand that initiation and the guru do have some influence, definitely.
Тем не менее, можно понять, что инициация и отношения между гуру и учеником имеют воздействие.
And due to the mercy of guru, we do get relief from at least some of the karma and suffering.
И по милости гуру мы, безусловно, освобождаемся от, как, по крайней мере, от какой-то части кармы и страданий.
One way in which the guru does take karma, this is probably my own idea, but one way in which he does take the karma is that he becomes responsible for you.
Ответственность, то, что гуру принимает карму ученика, можно тут тоже объяснить еще таким образом, насколько я понимаю, когда гуру принимает вас в ученики, то он берет ответственность за вас.
The parent is responsible for the child, or the king is responsible for his citizens.
Так же как родители отвечают за ребенка и как царь отвечает за подчиненных, за подданных.
So when the child does something wrong, the parents take the responsibility. When the citizen does something wrong, the king has to share 1/6 of the karma.
Если ребенок делает какой-то проступок, то ответственность ложится на родителей. Или если подданные делают какие-то что-то плохое, то царь должен разделять с ними 1/6 плохих последствий.
So when we get such a vow, or a relationship between two parties, then there is some sort of sharing of the karmas.
Так что когда мы устанавливаем такие отношения, принимая обет, то таким образом наша происходит вот эта связь между кармами.
But of course that the disciple also has some responsibilities.
Но безусловно ученик тоже несет какую-то ответственность.
In the definition of diksha that we studied in our nectar of instruction, there it says divyagyanam and papasya sankshayam.
В определении дикши, которое мы изучали в нектаре наставлений, говорится, что дикша это дивья гьянам и папасья санкшаям.
That is transcendental knowledge and destruction of sin.
Это трансцендентное знание и разрушение грехов.
So these both should take place through the process of diksha.
Так что процесс дикши дает два оба этих результата.
But doesn't say the guru does everything there. The guru of course bestows the knowledge and he also helps in the destruction of the sinful activity, but of course the disciple has to be a proper recipient to receive that knowledge and absorb it, and at the same time he has to do activities to help destroy those karmas.
Но гуру не делает все сам. Конечно, он дает знания, то есть дает указания, которые помогают ученику принять получить духовное знание и разрушить последствия грехов, но ученик тоже должен быть достойным сосудом, чтобы принять это. То есть он должен быть достойным, чтобы получить эти вещи. Он должен получить это духовное знание и сделать определенные действия, чтобы избавиться от грехов.
And of course, as Padma Purana and other verses say, that the process of devotional service destroys the karmas.
Также в Падма Пуране и в других местах говорится, что процесс преданного служения разрушает карму.